профессионал.
Меган Виртанен, историк моды, вновь в нашей студии, уже по сложившейся нами же традиции.
По сложенной нами традиции.
Итак, мы сегодня поговорим, собственно, о моде, как всегда, но оттолкнемся мы от новости, которая у нас поступила 7 октября. Вот 10 октября написала нам «Медуза» об этом. 7 октября, в день рождения Владимира Владимировича Путина, в Москве прошел форум «Геополитические вызовы современности и духовная миссия Владимира Путина». Вот, а провели его Центр моделирования и стратегического развития, Международный дипломатический клуб добрососедства и посольство Королевства Бахрейн. Собственно говоря, почему мы об этом говорим в программе о моде?
Мы совершенно ничего не понимаем в геополитических вызовах современности, но оговоримся сразу.
Да, но тем не менее на форуме показали платье от дизайнера Моны Аль-Мансури из ОАЭ.
Да? Это очень известный в арабском мире дизайнер. Вот, звезда, можно сказать, арабского мира.
Ну, вот, собственно говоря.
И платье, конечно, впечатляет. Причем с заднего ракурса там еще есть шлейф. И на этом шлейфе изображен, если мне не изменяет память, собор Василия Блаженного.
Да, совершенно верно. Для тех, кто, может быть, настолько слушает, хотя хорошо бы, чтобы вы и смотрели. Президент России изображен в кимоно с ангельскими крыльями за спиной, с землей в руке, а вокруг него ангелочки. Ну, а сзади на юбке платья нарисован действительно храм Василия Блаженного.
У наблюдателей возник вопрос, с кого писали ангелочков, не членов ли правительства. Но, к сожалению, мы не видим настолько вблизи портретного сходства.
Ну, нас на это мероприятие не позвали, поэтому мы не можем...
Поэтому мы обиделись и будем обсуждать это платье.
Итак, начнем с платья. Ну вот, дизайнер, известный дизайнер из Арабских Эмиратов, создала платье. Естественно, оно подиумное, в смысле, оно не... Да,
нет, оно для... даже не подиумное, это именно, скорее, сувенирная продукция, назовем это так. То есть предмет, сделанный в данном случае в единственном экземпляре для демонстрации именно на этом форуме. Мне интересно, где оно впоследствии окажется, где оно будет храниться.
Аналогично.
То есть кому именно оно было подарено, какому из фондов. Будет ли фонд это где-то выставлять, будет ли это где-то храниться в каких-то запасниках специальных. Или же его увезут обратно в ОАЭ, или, может быть, это будет в числе того, что у нас называется подарки президенту и членам правительства. Они же до сих пор поступают. Это давняя традиция, в общем-то. Подарки членам правительства. Вот интересна судьба дальнейшая платья.
Я думаю, что за судьбой-то мы проследим.
Но, конечно же, первая реакция на это платье, боже мой, какой кич. Причем это действительно вот кич, эти ангелочки, эти крылышки, вообще все, что сопровождает Владимира Владимировича Путина в этом образе.
Но, как мы знаем, первое впечатление, оно не всегда верное.
Да, и сразу хочется подумать о такой вещи, как агитационный текстиль. То есть, возможно, что Мона Аль-Мансури знакома, скорее всего, Мона Аль-Мансури знакома с темой агитационного текстиля. По-моему, это какая-то вот такая отсылка именно к агит-текстилю.
Ну вот, собственно, об этом мы сегодня и будем говорить.
Да, потому что параллели сразу хочется провести. В общем-то, классика жанра, конечно, вот если мы посмотрим. Следующая иллюстрация, потрясающая совершенно работа художника отечественного Оскара Грюна. Это 30-й год. Дело в том, что как раз период 20-х годов... Ах, нет, простите, я вам соврала, это 25-й все-таки год. Период 20-х годов и самого начала 30-х, примерно до 33-го года, это период разработки агитационного текстиля, так называемого, когда новое советское государство свою символику хотело принести в быт каждой семьи. Чаще всего говорят об агитационном фарфоре, но фарфор... Товар достаточно дорогой в крестьянском хозяйстве, если и востребованный, то скорее как предмет декора. А вот текстиль, ситцы, они в крестьянском хозяйстве были востребованы очень широко. И, в общем-то, идея размещать новую символику, чтобы к ней привыкли, чтобы с ней освоились, чтобы она вошла в быт каждой семьи, это была хорошая и практичная идея с той точки зрения. Конечно, шедевры вроде вот этого Грюновского в основном делались для выставок, для образцов. В повседневное использование поступали несколько более простые ткани с более простым рисунком, очень часто двухцветные, просто то, что называется одновальцовые, когда печать по ткани идет только одним цветом. Если мы посмотрим на следующую иллюстрацию, разнарядка на агитационный текстиль была на самом деле абсолютно для всех фабрик. Просто кто-то прямо специализировался на множестве разнообразных видов этого текстиля.
Давайте,
кто-то ограничивался несколькими буквально образцами, но, тем не менее, этот агит-текстиль выпускали все, и темы были широчайшие. То есть, начиная просто от символики серпы, молоты, бравые красноармейцы, танки, и заканчивая, в общем-то, тем, что касалось каждого жителя страны. Вот в данном случае мы видим замечательные совершенно вологодские кружева с тракторами.
И вот в этом месте это не груши, друзья.
Это не груши, это текстиль на тему электрификация.
Лампочки.
Да, было очень много разнообразного текстиля на тему электрификация, включая даже стилизацию под среднеазиатский текстиль, но все равно с темой электрификации. Этот текстиль брали, этот текстиль покупали, но, скажем так, неохотно.
А с чем это связано? С косностью традиции или с чем?
Непривычно, непонятно, какие-то странные совершенно рисунки, узоры, зачем это нам все-таки. Деревня любила ситчик в цветочке.
Огурцы?
Огурцы, конечно же. И ситчик в шестеренках брали тогда, когда уже просто вот никакого больше не осталось.
А как вариант, кстати, если изъять ситчик в цветочек, изъять все привычное?
То... Его не то чтобы изъяли совсем, конечно же, и он был в продаже, и ситчики в цветочек, и, естественно, первыми раскупали их. Но тема мануфактуры, тема текстиля, она вообще очень больная, особенно для 20-х годов. Текстиль был в страшном дефиците, и поэтому брали, что осталось. Ну, надо отдать должное отечественным художникам, которые работали с эскизами для текстиля. Они делали все возможное для того, чтобы стилизовать эти новые мотивы, для того, чтобы приблизить к потребителю, потому что это могли быть красные звезды, которые, например, прячутся в букетах из роз. Или, как мы видели, совершенно замечательные эти лампочки, которые стилизованы под нечто более традиционное.
А вот то интересно, есть... насколько принцип 25-го кадра в данном случае работал?
Трудно сказать, но тем не менее, как мы знаем, в общем, вера в советское государство была крепка уже в 30-м. Возможно, что ситчик сыграл свою роль. Это лучше спросить у психологов, у историков психологии, насколько вот этот эффект постоянно повторяющегося в быту мотива действительно влиял в том числе на восприятие символики советской власти. Кроме того, были совершенно потрясающие платки, помимо вот этого мерного текстиля, который продавался на метр, из него даже что-то шили, тоже разные тиражи, разной степени художественности, начиная от совсем простеньких деревенских вариантов, где одним цветом были напечатаны какие-нибудь бидоны молока и счастливые колхозницы, и заканчивая вот теми произведениями искусства, иначе это не назовешь, вроде того платка, который мы видим сейчас.
Угу. То есть мы видим красную звезду.
Мы видим красную звезду, мы видим изображенных военачальников. Собственно, почему вот это платье от Моны Аль-Мансури вызывает ассоциации с агит-текстилем? Потому что изображение первых лиц государства на текстиле, на предметах одежды, это именно что агитационный текстиль, как он есть.
У меня есть кое-что добавить. Совершенно недавно мы были в Колгановке, там разводили в Советском Союзе, и сейчас продолжают, слава богу, лошадей, там конезавод. И там у них есть свой маленький музей. 10 лет спустя после революции лучших тружеников села отмечали вот таким платком, который дарили только лучшим, и носить можно было только по праздникам. Что вы скажете об этом?
Это точно так же, это все тот же агитационный текстиль, то есть это включается в массу агитационного текстиля. Как мы видим, более простая версия, не выставочная, то есть то, что можно было выпустить серией, но все мотивы узнаваемы.
Молот, серп.
Молот, серп, колосья, которые формируют собой вот эти цифру года. И при этом, заметьте, василёчки классические для того, чтобы, опять же, как-то стилизовать и приблизить
к тому, что привык видеть на себе народ.
Но на самом деле не только мы одни в России такими были. Вот у нас следующая иллюстрация демонстрирует нам. Мы видим, с одной стороны, это японское кимоно периода 30-х годов. У них там шел курс на милитаризм, и это, по сути, тоже агит-текстиль. Хотя, конечно, такие кимоно были доступны только очень богатым людям. И, с другой стороны, мы видим американскую агитационную шаль периода Второй мировой войны. Британцы этим занимались, французы этим занимались. То есть это не какое-то наше отечественное ноу-хау. Агитационный текстиль во всех видах появлялся в очень многих странах. Просто где-то он появляется только во время войны, когда нужно постоянно населению напоминать о военном усилии. У нас, кстати, во время войны вот нужды в агитационном текстиле не было, потому что война была у нас вот прямо здесь за порогом.
Американцам приходилось напоминать. Тоже не
вот. У нас агитация сама собой происходила в виде, извините, приходящих с фронта похоронок и сводок о боевых действиях. Тут уже дополнительно текстилем агитировать не надо. Когда война где-то там далеко, но мы в ней все-таки участвуем, то населению как-то нужно постоянно объяснять, а почему мы в ней участвуем, зачем мы в ней участвуем, и вообще, почему наши мальчики вот там где-то за океаном, неважно где. Главное, что, в общем, это не здесь и не сейчас. Вот агитационный текстиль военный в том числе и эту роль играет. Постоянное напоминание какое-то, ну, может быть, действительно, эффект 25-го кадра, о том, что вот там это происходит. Но надо сказать, что вообще после Второй мировой войны агитационный текстиль угас практически везде. У нас в родном отечестве от него отказались уже в 1933 году в связи с новым курсом партии и правительства. Были небольшие всплески этого агиттекстиля. Полет Юрия Гагарина в космос был ознаменован в том числе выпуском разнообразных платков на эту тему, духов, посвященных теме космоса и разнообразных предметов быта. Всплеск был также в год 50-летия Великой Октябрьской революции. Там выпускалось все 50 лет октября, все, что только можно выпустить, посвященное 50 годам октября. Естественно, что производители текстиля тоже в стороне не остались. Но, тем не менее, это были такие небольшие всплески. Новый всплеск, ну, по сути, агит-текстиля случился в 80-е годы. Я думаю, что часть наших слушателей даже помнит это, видела собственными глазами. Перестройка, гласность, красные звезды. И вот сейчас следующую иллюстрацию, которую мы увидим, это как раз работа художников Московского дома моделей со стилизованными серпами, молотами и звездами. То есть был период, когда тема вот этого СССР, нового СССР, перестраивающегося, вошла вновь в моду.
Очень активно этим рок-музыканты увлекались.
Этим увлекались практически все. Этим увлекались дизайнеры, этим увлекались музыканты. На Западе внезапно увлеклись нашей символикой, опять же, на фоне того, что вот большой, страшный Советский Союз внезапно разворачивается каким-то человеческим лицом, другим лицом.
Гласность, перестройка.
Гласность, перестройка. Эти надписи «Гласность, перестройка» были на всем абсолютно. Это был, пожалуй, такой большой последний всплеск. Но, как оказалось, даже после развала Советского Союза, когда, в общем, ни о чем таком советском долгое время не хотели вспоминать, если вспоминали, то только с какими-то негативными эмоциями, уже к началу 2000-х выяснилось, что, в общем, по мере отдаления во времени тех реалий, они начинают приобретать какую-то ностальгическую прелесть. Работа Дениса Симачева очень известная, уже работа, по сути, даже не с агитацией, это уже был советский кич, как он есть. Это то, что мы видим украшение сейчас на иллюстрации. Это отечественный сейчас современный дизайнер Георгий Рошев. Он делает бижутерии. Это вот как раз его прошлогодняя свежая коллекция, посвященная, как мы видим, тоже идее советского китча. Это уже не агитационная форма какого-то существующего строя. Это не актуальная на текущий момент символика. Это именно работа с ностальгическими идеями. Первыми, в общем-то, стали работать с ностальгическими идеями производители пищевых продуктов, разнообразные, как раньше, и прочие советские тушенки. Но вот дизайнеры тоже до этого доходят, что, в общем, да, время то ушло безвозвратно, в общем, СССР 2.0 все-таки невозможен, по крайней мере, на текущий момент. И уже с этой символикой можно заигрывать так же, как, допустим, в 90-е годы любили заигрывать с символикой дореволюционной имперской. И вот где-то в этой точке можно сказать, что и советский кич, который сейчас используется, все эти вот звезды, серпы и молоты, знакомые нам элементы, и платье от Моны Аль-Мансури, вот они где-то пересекаются в этой точке, потому что на самом деле это тоже такой советский кич, портрет вождя на юбке крупным планом. Ну, а то, что ангелочки и крылья, видимо, так арабские дизайнеры видят нашим поворот к идеям духовности.
Ну, тут надо сказать, что художник всегда может сказать, я так вижу, и имеет право на свое мнение.
Ну да, разумеется.
Вот еще одну новость я хотела попросить прокомментировать. Новость уже у нас не особо свежая, но тем не менее, когда закончилась Fashion Week в Петербурге, И власти Петербурга придумали, как превратить культурную столицу в столицу моды. И вот дизайнерам предлагается шить из белорусских и ивановских тканей.
О, да, прекрасная новость.
Идею семейных и традиционных ценностей. Ну, на эту программу в ближайшие два года потратят 200-300 миллионов рублей. Ну, это все пока у нас задумки. У нас был в студии Эльгиз Качаев, который тоже прокомментировал это. Насколько это возможно?
Ну, скажем так, не то чтобы отечественные дизайнеры прямо вот в упор не хотели шить из ивановских и вологодского льна, допустим. Они, в общем-то, из них шьют и шьют с удовольствием, тем более, что, конечно, с текущим курсом это более выгодные текстильные приобретения для отшива коллекции, нежели закупка зарубежных тканей. А проблема в том, что ивановский ситчик и вологодский лен не могут полностью покрыть потребности современного дизайнера любого в текстиле.
Из-за качества тканей или из-за малого ассортимента?
Из-за качества тканей, из-за малого ассортимента, и из-за того, что некоторые виды текстиля не выпускаются у нас. И из-за того, что есть, допустим, у нас отличный комбинат имени Тельмана, они отлично делают шерсть. Они ее делают трех расцветок. Там черный, темно-синий, то ли бордовый, то ли темно-зеленый. Я боюсь, конечно, на них погрешить. Возможно, что они за последние пару лет как-то расширили гамму, но насколько, по крайней мере, до меня доносилось, в общем, по-прежнему все так. И, соответственно, если перед дизайнером, в общем-то, стоит желание шить какую-то яркую коллекцию, уже нужно закупаться где-то еще. То есть идея сама по себе прекрасная, шить из отечественных тканей, да почему нет? Дизайнер этому не сопротивляется. Только вы дайте те отечественные ткани, вообще из которых шить.
Ну, а в ближайшем будущем, ну, в ближайшее будущее мы возьмем лет 30, предположим. Ну, вот, по вашему мнению, как историка моды, возможно ли, что Петербург действительно станет европейской столицей моды, независимо от...
Ну, прогностика занятия неблагодарная, я повторяю в очередной раз. Конечно бы, очень бы хотелось бы, но я вынуждена признать, что при сохранении всех текущих тенденций я как-то в это не очень верю, честно скажу.
А что касается агит-текстиля, сможет ли он сейчас стать мейнстримом? Возможно ли это?
Дело в том, что просто для начала возникает вопрос, а чем будет современный агит-текстиль, собственно, что на нем будет изображено, какую идею продвигаем? Потому что ну, самый актуальный в настоящий момент агит-текстиль за последние годы это была георгиевская ленточка. Вот, в общем, агит-текстиль.
Очень успешный проект,
очень
надо сказать.
Очень успешный проект. Если же говорить о каком-то прямо мерном текстиле на метры, вот вопрос, а что на нем должно быть изображено?
Ну вот предпосылки-то мы некие видим, в принципе.
Мы видим ностальгию такую вот припорошенную, использование символов государства, которого уже нет. Использование символов государства, которые для большинства современных потребителей в лучшем случае это какие-то детские воспоминания у тех, кому сейчас 30-40. Либо это вообще терра инкогнита для тех потребителей, которые родились уже в 90-х годах, ну и далее. То есть это уже чистая ностальгия, это не совсем агитационный текстиль, это не агитационные материалы. Что должно быть изображено на современной агитке? Ну, символы Единой России. В общем-то, футболки в медведиках, ну, возможно.
Ну, можно, собственно, использовать портреты, портреты конкретных людей.
Я дело в том, что они уже есть, очень успешно продаются, например, футболки с портретами главы нашего государства и разнообразными слоганами.
Я просто к тому, что выйдет ли это в России на подиумы? То есть возможно ли, что российские дизайнеры все-таки прислушаются, например, вот к прекрасному дизайнеру из Арабских Эмиратов и выпустят несколько агит-коллекций, которые вполне возможно найдут свое финансирование?
Я могу сказать так, что, конечно, могут такие найтись и могут сделать, даже находятся и делают, но пока что из того, что приходилось наблюдать, особенно коллекции, которые специально были посвящены теме победы в Великой Отечественной войне. У нас вот каждый год весной обычно внезапно возникают какие-то специальные конкурсы, специальные коллекции, посвященные теме победы. Выглядит это обычно, ну, в лучшем случае нелепо. Часто это выглядит даже кощунственно. Поэтому, в общем-то, я считаю, что агитационный текстиль – это очень тонкая тема, так, чтобы это не было ни кичем, ни кощунством, ни оскорблением госсимволики. Тут нужен какой-то очень высокий уровень работы с материалом и с эскизами. Я верю, что у нас есть дизайнеры, которые умеют это делать, но те дизайнеры, которые сумели бы это сделать, чаще всего таким не занимаются.
Вот скажите, Меган, как раз у меня возник этот вопрос, и сейчас вы косвенно, отвечая на вопрос Ольги, уже затронули насчет оскорбления символов. Ведь у нас многие символы из Советского Союза сохранили официальные статусы до сих пор. Там красные звезды у военных, да, они присутствуют. И вот показанные выше вещи, они могут говорить о том, что можно, грубо говоря, нарваться на неприятности. Есть ли примеры?
Ну, примеров нет, именно потому, что на самом деле символика вот эта советская, несмотря на то, что она частично сохранена, она уже настолько вошла в массовое сознание, она настолько воспринимается нейтрально, что как элемент, допустим, украшения, элемент декора, кощунственно это чаще всего не воспринимается. То есть, конечно, если вдруг такая звезда с серпом и молотом будет на предмете одежды изображена, допустим, сзади, то это может быть воспринято несколько не совсем правильно.
Хорошо, да? Но кроме серпа и молота можно же и орла использовать, правда?
А орлов используют очень активно. Орлов как начали активно использовать еще в 90-е годы, так, в общем, и продолжают активно использовать орлов. Причем в 90-е годы это начали использовать именно как отсылку вот к той дореволюционной символике, эти платья, затканные золотыми орлами. И тоже, как ни странно, несмотря на то, что это официальная госсимволика, она тоже воспринимается скорее, опять же, ностальгически, с отсылкой к какому-то государству, которого уже нет, именно как вот политического образования, к Российской империи. И поэтому тоже, в общем, использование в текстиле, ну, часто воспринимается как кич, но не как оскорбление.
Еще один актуальный вопрос, история, которую мы сегодня обсуждали, у нас даже об этом подсказка про собаку-забиваку, вы, конечно же, слышали. Символ чемпионата по футболу
18-го
года.
Я страшно далека от чемпионатов по футболу.
Наслаждайтесь. Здесь мы видим важный элемент, как это правильно сказать, да, модного декора — очки. Можно на этом сконцентрировать свое внимание, а можно в целом оценить это с точки зрения именно стилистической. Что вы можете нам сказать об этом?
Ну, я могу сказать, что на самом деле достаточно милый рисунок, милое животное, каких-то двусмысленных ассоциаций не вызывает. На фоне целого ряда других символов, которые, я помню, вызывали бурю специфических реакций, тут, в общем, все даже очень адекватно, по-моему.
А насчет очков. Приведет ли эта история к тому, что скоро будет модно носить спортивные очки вместо обычных, классных, со стразами, как у Ксении Собчак?
Ну, я могу сказать, что на самом деле, учитывая, что за последние 50 лет так называемая спортивная мода, по сути, превратилась в повседневную, и очень многие вещи, которые мы носим как повседневные, изначально были строго для спорта. В общем, если вы посмотрите, вы выйдете на улицу, от третьей до половины граждан одеты так, словно они только-только что из спортзала или вот прямо сейчас спортзал. Поэтому, в общем, я думаю, что спортивные очки точно так же спокойно войдут в повседневную моду, могут, по крайней мере, войти. Потому что так или иначе, в общем-то, вот это деление между спортивной модой и повседневной одеждой, оно чем дальше, тем больше, в общем-то, растворяется.
Мне бы хотелось немного подытожить. Можем ли мы сказать, что агит-текстиль, по сути дела, никогда своей цели не достигал?
Я думаю, что мы можем сказать, что агит-текстиль вносил все-таки какую-то лепту, может быть, немножко не в том объеме, в котором ожидали создатели, но нельзя полностью отрицать того, что все-таки какой-то, может быть, эффект 25-го кадра, может быть, просто привычка использовать новую символику, она все-таки какую-то роль играла.
Ну, пока у нас новой символики не появилось, мы наслаждаемся тем прекрасным платьем, которое, собственно говоря, нам подарила дизайнер.
Я думаю,
из
что оно в памяти народной будет держаться долго.
Я тоже думаю. И,
по крайней мере, я не забуду его никогда точно.
Мне вот интересно, кто все-таки подхватит эту тему и как это будет выглядеть. Ждем новостей.
Ждем.
Меган Виртанин, историк моды, была с вами. И встретимся через
две недели.